Академия спорта с Андреем Вдовиным на радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Это действительно Академия спорта. Вас приветствую я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». И в гостях у меня главный редактор еженедельника «Футбол» Денис Вдовин. Привет, Денис.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем разрываться. Мы сегодня будем разрываться между двумя видами спорта. Мы сегодня будем говорить о биатлоне, о чемпионате мира по биатлону. Это, наверное, самое главное событие в спортивном мире в прошедшей неделе и следующей неделе. И мы будем сегодня говорить, естественно, о футболе. Не зря же у нас главный редактор еженедельника «Футбол» в эфире. Но до того, как мы вот окунемся полностью в биатлон и футбол, я бы хотел поздравить сегодня с юбилеем Татьяну Анатольевну Тарасову. Буквально пару часов назад приехал со встречи Татьяны Анатольевны с журналистами, и я должен тебе сказать, что в свои юбилейные годы Татьяна Анатольевна в полном порядке. Она все так же шутит, она все так же обаятельно, она все так же улыбается, и чувствуется, что у нее все так, такой же твердости, жесткости рука, потому что, опять же, да, вот как с ней вот, разговаривает Илья Авербух, как с ней разговаривает Алексей Ягудин, это прям вот видно, что да, она для них была такая, ну, как сказал сегодня Алексей Ягудин, вторая мама, причем мама такая, которая похлеще, чем некоторые отцы будут. Вот, так что, Татьяна Анатольевна, долгих вам лет жизни, долгих вам лет бодрости и долгих вам лет работы. Я знаю, потому что без работы вы, наверное, будете не так счастливы, как вы счастливы сейчас. Ну что ж, ну а мы переходим к биатлону и, наверное, к главному событию минувших выходных. Мартен Фуркат и Антон Шипулин помирились.
Что это было?
На чемпионате мира по биатлону Мартен Фуркат и Антон Шипулин встретились и пожали друг другу руки. Ну а Фуркат заявил, что ждет от российской делегации приглашение на водку.
Ну, за справедливость.
Два биатлониста поссорились в первый день чемпионата мира. Во время смешанной гонки Фуркат агрессивно себя повел при передаче эстафеты, а потом и на финише. Шипулин жестко ответил на пресс-конференции, и два дня мир биатлона обсуждал только этот конфликт.
Что это было?
Да, и мы тоже с Денисом обсуждали этот конфликт за рамками эфира и поспорили. А поспорили мы вот о чем. Имеет ли право звезда с такого мировой величины, быть, извините за грубое слово, сволочью? Да? Имеет ли право Мартен Фуркат вести так себя на трассе, даже защищая высокие идеалы? Имеет ли право Лионель Месси жестко катиться в подкате с намерением нанести своим соперникам травму, да, если его там достали ударами по ногам сзади? Имеет ли право Зинедин Зидан бить головой в живот соперника, который, опять же, его провоцировал, и подводить таким образом свою команду в финале чемпионата мира? Мы ждем ваше мнение по этому вопросу по телефону 8 800 200 ровно 9702. Но, Денис, твое мнение?
Ну, мне кажется, что по большому счету не имеет, но, тем не менее, это повторяется из раза в раз в любом виде спорта. Прежде всего, это повторяется из-за того, что люди очень разные по своим психологическим типам, и именно из-за этого они не всегда могут контролировать свои эмоции, или наоборот, они таким образом заряжаются и за счет этих эмоций и добиваются побед и превосходят в каких-то миллиметрах, сантиметрах своих соперников. Поэтому это такая дилемма, ну, вечная, и можно... Я, по сути дела, готов любую из этих точек зрения отстаивать и говорить, что можно делать.
Хорошо, стал ли Зинедин Зидан менее великим после вот этого поступка? Ну, я на более близкую тему футбола перевожу разговор.
Ну, наверное, менее великим он не стал, но плюс к этому, наверное, он еще больше вошел в историю, потому что это единственный футболист, который таким образом закончил свою карьеру. То есть закончил ее не ударом, не тем, что поднял кубок в руках, а закончил ударом именно головой в грудь соперника. Поэтому это, ну, как мне кажется, он стал, наверное, более великим и легендарным от этого удара. Но все-таки это не спортивный поступок.
Лионель Месси, он в твоих глазах потерял, когда катился так жестко, подкатывался под своих соперников? Опять же, наверное, отвечая им на грубость, на несправедливость с его точки зрения. Большая полемика была в свое время, потому что, помнится, Василий Уткин, да, по-моему, написал очень провокационный твит на эту тему, что карлик называл Месси карликом и так далее. Да? А ты как думаешь?
Ну, мне кажется, что очень... Ну, говорить о том, что потерял ли Месси в глазах, там, в моих и людей, которые не являются, ну, хейтерами так называемыми, которые фанатеют от него в любой ситуации. Да, безусловно, потерял. Но любой человек, который занимался спортом и спортивными играми в особенности, хотя бы раз в жизни, но, скорее всего, как минимум один раз за игру, терял голову и не соображал, что происходит. Кстати, это огромная проблема для всего современного спорта и для футбола в частности. И не случайно сейчас во многих клубах все больше появляются спортивных психологов, а в Баварии, например, их вообще 5 человек.
А у нас есть на эту тему мнение главного тренера сборной России по биатлону Александра Каспировича. Давайте послушаем.
Ну, я думаю, самый приятный момент, который произошел у нас в биатлоне, сейчас чемпионат мира только начинается, в принципе, не только начинается, уже в разгаре. И такое приятное сближение двух команд, французской и нашей команды, в лице Антона Шипулина и Фуркада, двух лидеров мирового биатлона, рукопожатие, обнимание, в общем-то, настроение абсолютно другое. Мы достаточно гордая нация, и мы не позволим, как сказал Антон, чтобы нас нагибали. Никто нас никогда в жизни еще не пытались многие, но никто не мог нагнуть. Поэтому мы, в общем-то, отстаиваем свои позиции, мы держимся, и поэтому, конечно, и с нашей стороны немножко тут есть свои моменты, но здесь, когда Фуркат так поступил, ну, некрасиво с его стороны по отношению к Александру Логину, там много было моментов, поэтому я не хочу сейчас вспоминать все то, что было. Сегодня немножко изменилась ситуация, изменилась в лучшую сторону. Вот это вот сближение, рукопожатие, оно, в общем-то, теплота, она передаст не только болельщикам, но и нам самим в команде, спортсменам в том числе.
Это был Александр Каспирович, главный тренер сборной России по биатлону. А здесь нам пишут на WhatsApp: пожали руки, здесь такой злой смайлик. Надеюсь, руки были потом тщательно вымыты, пишут нам слушатели. Я напоминаю, что наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Мы сейчас разговариваем про биатлон. Мы сейчас обсуждаем то, что творилось на чемпионате мира по биатлону на минувших выходных. И обсуждаем примирение Антона Шипулина и Мартена Фуркада. Ну, ты бы пожал протянутую руку?
Я думаю, что в этом нет ничего особенного. И да, безусловно, пожал. Но здесь другая еще ситуация. Тот же самый Фуркад, известно, что он очень активно ведет себя за пределами лыжни, стадиона. Он очень активно вступает в полемику в социальных сетях. И всегда очень занимает... точку зрения такую кардинальную.
Мы продолжим обсуждение Мартена Фуркада, Антона Шипулина и всей этой истории. Ну, а впереди еще у нас будет футбол.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным на радио «Комсомольская правда».
Да, сегодня не только с Андреем Вдовиным, но и с Денисом Вдовиным, главным редактором еженедельника «Футбол». Но про футбол мы поговорим чуть-чуть попозже, а сейчас мы продолжаем биатлонную тему. И надо объяснить, напомнить слушателям, что не зря такая нервозность царит на чемпионате мира по биатлону, потому что... Накануне, перед самым началом биатлонного чемпионата, был конгресс Международного союза биатлонистов, на котором нас не лишили чемпионата мира в Тюмени, но предложили самим добровольно отказаться от этого турнира.
Что это было?
Международный союз биатлонистов предложил Тюмени самой отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года.
Что они хотят?
Кого они хотят?
Российские чиновники отказались добровольно отдать чемпионат и теперь ждут очередного заседания исполкома Международного союза биатлонистов. После него и будет понятно, с какой формулировкой у нас отбирают чемпионат.
Что это было?
А похоже о том, что отнимают, ни у кого особо сомнений нету. И мы сразу же после этой новости связались с Александром Тихоновым, четырехкратным олимпийским чемпионом, бывшим президентом Союза биатлонистов России, и получили огненный комментарий.
Я немало конгрессов пережил за свою жизнь, но подобного безобразия никогда не было. Ни одного документа не предоставлено было. Я говорил Кравцову, когда он говорил, я переговорил с Бессебергом, я сказал только одно, что этому человеку верить ни одному слову нельзя, потому что я его знаю более 40 лет. Второе, когда конгресс собрался, надо было задать вопрос, скажите, пожалуйста, какие юридические основания есть предъявлять нам претензии? Их нет. Я не знаю, был ли доклад Кравцова там на конгрессе. У нас были прекрасные аргументы сказать всему этому сообществу, что из 31 предъявленного обвинения по спортсменам 22 отмели, 7 непонятных. У Зайцевой очень хороший аргумент. Нашли какой-то допинг, какой-то грибчихи непонятной страны. У нас появились шикарные аргументы. Товарищи, покажите документ, на основании чего вы предъявляете нам претензии. И как это можно добровольно? Откажитесь от чемпионата мира. Кравцов единолично уже от двух отказался. Я был категорически против. Такие решения принимаются правлением, голосованием. Я был категорически против. И если бы мы тогда не отказались, они бы ничего не смогли сделать. Как это можно было? На основании чего? Ни одного юридического документа нет. Это наше старое, не надо скандалить, как это было в начало моих лет, когда Маматов был первым президентом. Все, что угодно с нами творили, только не скандалить, только не ругаться. Вот. Поэтому нас всегда и держат за второй сорт.
Это был Тихонов, четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России. А с нами на связи Евгений Слюсаренко, заместитель главного редактора портала «Чемпионат.ком». Женя, привет.
Да, Андрей, привет. Как? Добрый вечер.
Добрый вечер. Как тебе слышится там в Австрии знакомый голос Александра Тихонова?
Александра Ивановича я люблю, обожаю. Тем более он сегодня приехал уже к нам сюда, и поэтому он еще ближе ко мне стал. Вот. Я прослушал концовку его речи, и, конечно, он в своем репертуаре.
Хорош, хорош, Александр Иванович. Как всегда, очень точно. Мы хотели здесь некие слова запикать, потом мы думали, может быть, не запикать, а закрыть их звуком выстрелов, но потом подумали, что это будет прям пулеметная очередь в эфире, и поэтому отказались от этой идеи. Жень, расскажи, да. Сегодня выходной на чемпионате мира. Как да, биатлонисты проводят выходной?
У биатлонистов фактически сегодня, ну, формально выходных два, сегодня и завтра, но настоящий выходной один сегодня, потому что завтра уже будут официальные тренировки, пристрелки, и это уже, ну, не выходные, да, особенно для тех, кто будет стартовать там, в женской индивидуальной гонке. А сегодня настоящий выходной, там мы попросили у пресс-атташе сборной России Андрея Аносова, там несколько биатлонистов для интервью, и он, ну, попросил нас войти в положение, сказал, что, ну, ребята отдыхают, и давайте все-таки, это их единственный выходной. Вот, мы в положение вошли, сегодня общались только с Антоном Шипулиным, у которого были обязательства перед спонсорами. Антон отработал свою программу профессионально вполне, вот, а нам было приятно видеть и его, и спортсменок отдельных других стран, которые пришли вот при всем параде, да, обычно же мы их видим там в форме, там, ну, они накрашены, но тем не менее, да, а тут вот они были прям прям как в обычной жизни. И нам было приятно. И им, я думаю, тоже было приятно.
Я видел эти фотографии у тебя в Фейсбуке. Действительно, это хорошее зрелище. Мы тебе даже чуть-чуть здесь позавидовали с Денисом. Хотели же, знаешь, что хотели у тебя спросить? Все-таки, а чувствуется вот это напряжение? Чувствуется какое-то отдельное отношение к нам, к российской делегации, к российским спортсменам, может быть, не совсем уважительное, как со стороны Фуркады, может быть, совсем, наоборот, какое-нибудь сочувственное. Вот ты вот чувствуешь это?
Чувствую. Не могу сказать, что неуважительное, это не так, да, но определенное напряжение есть. Конечно же, есть, да, потому что вот вчера мы нашли материал, да, в одном из чешских изданий про то, как чешские спортсмены опасаются русских провокаций, да, в том, что им там кто-то что-то подсыпет, там дадут не ту шоколадку, там еще что-то, да. И сегодня мы так получилось, что автор этой статьи, мы просто попытались его вычислить, ну просто интересно, да. А получилось очень смешно, он сидит за моей спиной. Вот. Мы с ним пообщались, тем более, ну, это такой человек средних лет, говорит по-русски, то есть еще там старой школы, да, и, конечно же, нам очень тяжело найти общий язык, потому что мы для них, скажем так, это представители пропаганды, вот, мы их тоже, ну, пытаемся как-то там призвать каким-то объективным суждением, это не получается. Есть это напряжение, конечно, да, есть напряжение, потому что у нас в команде два человека, которые были в свое время уличены в использовании запрещенных препаратов, и эти люди на виду, и там один из них уже выиграл медаль, да, это Александр Логинов, а вот Ирина Старых вчера была в шаге от медали. И то, что на этом чемпионате мира уже Глазырина, Екатерина Глазырина, наша спортсменка, уже была отстранена по старым грехам, там несколько летней давности, но тем не менее, да, все это не может не, ну, такой вот, чтобы в воздухе какое-то электричество.
Напряжение витает, ну, да?
Да, я это говорю с точки зрения, с позиции журналиста, потому что, конечно, мне очень тяжело сказать, что чувствуют спортсмены, но я почти уверен, что им тоже, ну, не на 100% уютно, скажем так.
Но ты вот с ними сталкиваешься, ты видишь Логинова вблизи, ты видишь Старых, они справляются с этим напряжением?
Мне кажется, что да, но, конечно же, им хотелось бы без этого обойтись, да, когда Ирина Старых рассказывает о том, что рассказывала в первый день, когда она в спринтерскую гонку пробежала, что ей на трассе кричали всякие обидные слова, и там Александр Логинов, да, который стал жертвой, ну, я считаю, я несколько раз пересматривал повтор разных телеканалов, и я уверен, что Мартен Фуркад осознанно его сбил. Вот. И, конечно же, они хотели бы обойтись без этого. Вот. Но, в принципе, ну, это тоже часть их работы. Да? Там, они к этому, наверное, относятся более-менее нормально, улыбаются, когда дают интервью. Какого-то чувства осажденной крепости, как мне кажется, у них нет. Ну, и у нашей сборной тоже нет.
Женя, а скажи, а вот Фуркад чувствует себя уверенно в этой ситуации? То есть есть мнение такое, что вот он это делает осознанно и питается этой энергией, она ему побеждать помогает?
Знаешь, я думаю, что он не делает это осознанно, потому что эту энергию как раз, эта ситуация как раз у него эту энергию и забирает, да, потому что, скажем так, в спринтерской гонке, в его коронной гонке, он был сам не свой, он ее проиграл с двумя промахами, и было видно, что я специально за ним наблюдал перед стартом, тем более тут очень хорошее расположение стадиона, хорошее в том смысле, что мы, журналисты, со спортсменами пересекаемся, мы их видим, как они уходят, как им маркируют оружие, и я заметил, что Фуркад ощутимо нервничает, там несколько раз выронил палки, ну, то есть это может быть случайность, да, но у меня осталось впечатление, что он нервничает, и в спринте он промазал оба раза первый выстрел, что лежа, что стоя, вот, и провел не свою гонку, далеко не свою гонку, хоть и получил бронзовую медаль, но для него это неудача, и он фактически выиграл получил первую золотую медаль только в своей третьей гонке на этом чемпионате. Мне не кажется, что эта ситуация для него на пользу.
Спасибо, Женя, спасибо. У нас здесь заканчивается время именно в этом отрезке нашей программы. Большое спасибо, что ты вышел к нам на связь. Это был Евгений Слюсаренко, заместитель главного редактора чемпионата КОМ, прямо с чемпионата мира по биатлону. Ну, а что ж, мы продолжим наш разговор через несколько минут, и мы будем говорить уже о футболе. Мы будем говорить о перспективах наших команд в Еврокубках. Мы будем говорить и о Лиге Европы, где выступают три наших российских клуба, и мы будем говорить немножко о Лиге Чемпионов. И у нас там тоже будут отличные спикеры, которые расскажут именно с мест, что они думают, что они видят, как они видят наши команды.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Севастополь 107.7 FM. Калининград 107.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным на радио «Комсомольская правда».
Ну что ж, действительно, это Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». И со мной рядом в студии Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол». И мы, наконец-то, начинаем говорить о футболе. У нас большой праздник. На этой неделе возвращается большой футбол в Россию. На этой неделе состоятся первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. И мы ждем хороших выступлений, хороших результатов от наших клубов.
Sport Time.
16 февраля. Андерлехт. 1/16 Лиги Европы. Самый богатый клуб России «Зенит» сыграет в гостях с лучшей командой Бельгии «Андерлехтом».
Ой, как я очень это богатство люблю и уважаю.
Два месяца главный тренер «Зенита» Мирча Луческу перестраивал свою команду. И теперь все хотят узнать, способна ли она показать результат в Европе.
Sport Time.
Как, Денис, думаешь, способен ли «Зенит» показать себя в Европе? Я задаю вопрос Денису Вдовину, главному редактору еженедельника «Футбол».
Ну, сейчас очень сложно говорить, потому что те матчи, которые товарищеский проводил на сборе «Зенит», они были достаточно специфические. Дело в том, что, во-первых, накладывает отпечаток, что все контрольные матчи, они, ну, проходят в соответствующей атмосфере, и главное – это тренировочная нагрузка, и сложно сказать, что будет в боевых условиях. Но уже сейчас видно, что команда стала другой, появилось много новых футболистов, появилось много лидеров из тех, кого купили. Ну, прежде всего, интересно, в какой форме Жулиано подойдет к этому матчу. Теперь главная звезда после ухода Халка.
Угу. А с нами на связи Иван Житков, главный редактор издания «Спорт день за днем». Иван, мы тебя слушаем. Ты прямо из Санкт-Петербурга, я правильно понимаю? Или мы тебя застали где-то в Европе?
Добрый вечер, ну, Санкт-Петербург, Европа.
Извини, да, извини, хотел тебя видеть.
От боли, ваш вообще просто Европа, самая какая только может быть. Так что да, отвечаю положительно на оба вопроса.
Скажи нам, Иван, ты вот видел «Зенит», в отличие от нас, ты видел «Зенит» совсем недавно, и причем живьем, да, мог их пощупать, посмотреть, в каком они сейчас состоянии. Ты веришь, что эта команда может сейчас себя показать с лучшей стороны в Европе?
Щупать никого не стал, но действительно видел близко, потому и 5 матчей сразу. Вот с шестой я не увидел самую последнюю игру. Ну, там, в общем-то, не очень она была показательная. Состав был экспериментальный. Очень сложно во что-то верить, учитывая то, что ты видишь даже не контур, а такое очертание в тумане какого-то «Зенита», который, мне кажется, и до конца Мирча Луческу сам не видит. То есть, может быть, он видит, но еще не довел этот состав до оптимального состояния. И там есть очень существенные пробелы, на мой взгляд, игровые, да, которые вот прям вот так вот, просто за счет того, что «Зенит» еще неделю провел в Бельгии, они так просто не исчезнут. И, скажем так, я немножко думал, что «Зенит» будет больше фаворитом, чем перед матчем с «Андерлехтом», чем это является сейчас на самом деле. Потому что противостоять будет соперник, который уже к чему-то привык, к определенной игре своей, к каким-то победам. Он в тонусе, он в разгаре, «Зенит» в таком прям поиске, с таким фонарем, что я даже вот пока вообще затрудняюсь что-либо сказать. Во всех играх, ни в одной игре команда не показала себя очень уж хорошо. Особенно, ну, может быть, только в матче с «Легией», но поляки, мне кажется, были по совсем под нагрузками и очень тяжело им было играть против «Зенита».
Кто-нибудь из новичков «Зенита» тебя впечатлил?
Из новичков «Зенита» меня впечатлил Бронислав Иванович. Тем, как он выглядит, и тем, какой толщины у него ноги. Он, когда уезжал из России, они совершенно иначе выглядели. Он был стройным мальчиком, а сейчас это какая-то машина по уничтожению всего живого. Вот. Правда, он совершенно добрый парень, и такое ощущение, что он ни в каком Челси не играл, а приехал откуда-то из Сербии. Со светлым взглядом и открытым миру. Да? Но, тем не менее, физическая его форма и его телосложение очень впечатляет. Единственное, что осталось понять, где он собирается использовать Луческу, справа или в центре. Мне так, конечно, хотелось бы верить, что в центре, потому что в центре обороны нужно присутствие некоего лидера, который будет все это выстраивать. Особенно в условиях тех, каких сейчас «Зенит» готовится к сезону. У «Зенита» явный крен на атаку в действиях. Ну, так всегда было при командах Луческу, но когда у тебя не выстроенный состав и не отработанная форма еще до конца, ошибки в обороны и неумение группироваться при потере мяча, это может очень дорого стоить, особенно с быстрыми командами, как «Андерлехт».
Иван, а скажи, когда Луческов приехал в Россию, то его агент сказал, что тренер намерен как минимум выйти в финал Лиги Европы. Ты веришь, что «Зенит» в нынешнем состоянии, это, если говорить о финале, главный фаворит турнира?
Нет, абсолютно нет. На данный момент так это совершенно не выглядит. Другое дело, что можно начать прибавлять, можно пройти сейчас «Андерлехт», почувствовать уверенность, правильность выбранного направления. Игроки будут каким-то образом притираться друг к другу. Но вот как компенсировать вот эту недостачу в опорной зоне, как вот этот недостаток и сыгранности, недостаток конкретного того игрока, который будет за нее отвечать целиком и полностью, да, связывать оборону с атакой. Не видел я с такими пока проблемами команд, которые выигрывали бы Лигу Европы и даже доходили бы до ее финала.
Иван, скажи, Дзюба ваш капитан? Все? Ты согласен с таким выбором?
Я не вижу вообще никакой проблемы. Артем много говорит, тут я как бы солидарен с Луческу, что нужен человек, который будет постоянно держать команду заряженной, а Артем это делает, да, это в тренировках это видно, и в играх это видно, как он, скажем так, выстраивает отношения с партнерами на поле, если у тех что-то не получается, и если у тех что-то получается, то есть это постоянный какой-то такой катализатор какого-то движения. То, что Луческу сказал про судьи, то, что с ними надо разговаривать, да, кому-то, все как бы нашли в этом крамолу, что вот, он обозначил. Но это как все равно, что говорить, что пятая точка есть, а слова ее обозначающего нету. Понятно, что в любой игре игроки и тренеры давят на судей. Понятно, что эта логика как бы абсолютно обоснованная. Действительно, нужен человек, который будет не только разговаривать с судьями, но, может быть, делать, кстати, это в раскованной и не хамской манере. В принципе, Дзюба – это как раз, наверное, тот вариант. Что касается, что спартаковский футболист стал капитаном «Зенита», ребята, вы просто когда мы уже «Зенит» Петербург уже пережил, и Быстрова, и все остальное, и Широкова, и Москва это пережила, все это давно пережили. Мне кажется, что это уже больше медийная история.
То есть «Вираж» будет спокоен?
Я не знаю, будет ли он спокоен. «Вираж», мне кажется, вообще живет какой-то очень отдельной жизнью от всего, что происходит. Я не могу сказать, в какой мере сейчас «Вираж» влияет на вообще настроение в клубе и наоборот, да. Поэтому мне кажется, что если «Вираж» уже столько времени наслаждается голами Дзюбы, если столько времени «Зенит» в чем-то зависит, да, в немалой степени его голы зависят от действий Дзюбы, то сейчас обидеться на то, что Дзюба стал капитаном, Ну, в высшей степени странно. Угу. Ну, это мой угол зрения, я не на вираже, поэтому мне вот это вот...
Мы должны, наверное, слушателям объяснить, что вираж, мы так называем активных фанатов «Зенита», которые достаточно часто, если им что-то не нравится, они это высказывают, и это видно по той трибуне, по тем трибунам видно, если им что-то не нравится.
И слышно,
да. Спасибо, Иван. Это был Иван Житков, главный редактор издания «Спорт день за днем», прямо из европейского Санкт-Петербурга. Спасибо. Давайте следующую команду обсудим. На очереди у нас Краснодар.
Спорт тайм.
16 февраля. Краснодар. 1/16 Лиги Европы. Самый правильный клуб России, Краснодар, встречается с турецким Фенербахче, который сейчас тренирует наш старый знакомый Дик Адвокат.
Вот он! Этот коварный тип гражданской наружности.
В Фенербахче с Россией знаком не только бывший главный тренер нашей сборной и «Зенита». В турецкой команде сейчас играют Роман Нойштеддер, получивший летом 2016 года российский паспорт, а также выступавший за «Зенит» Мартин Шкартел и бывший форвард «Спартака» Именики.
Спорт-тайм.
Денис, я обращаюсь к главному редактору «Еженедельника футбол» Денису Вдовину. Ты на кого бы поставил в этом противостоянии?
Ну, на Краснодар. Все-таки это наша российская команда, где играет лучший футболист России, в том числе и по опросу «Еженедельника футбол», по опросу журналистов. Поэтому я за Краснодар.
А с нами на связи Дмитрий Симонов, заместитель главного редактора «Спорт-экспресс». Дима, приветствуем тебя.
Да, привет.
Мы знаем, что ты провел немало времени с Краснодаром. Ты знаешь эту команду от и до. И ты веришь в то, что они пройдут турков?
Ну, вы знаете, конечно, будет очень сложно. Во-первых, главная, наверное, проблема Краснодара – это дисквалификация Гранквиста. К сожалению, он пропустит оба матча. И в связи с этим Краснодар наигрывал пару центральных защитников Налду Мартынович. Ну, здесь, мне кажется, даже глупо объяснять, что Гранквист – это, наверное, один из двух топ-звезд Краснодара наряду со Смоловым. Человек, который не просто играет важную роль в обороне, он еще ей управляет, он постоянно подсказывает, комментирует. И его отсутствие, при всем уважении к Мартыновичу, в общем, клуб этих двух футболистов понятен. Поэтому, конечно... Прежде всего поэтому давать прям совсем оптимистичный прогноз я бы не решился. Тем не менее, я думаю, что шансы все же скорее равны, потому что Фенербахче тоже не выглядит соперником прямо-таки непроходимым.
Да, мы видим, что Краснодар – это грамотный клуб, у него грамотный владелец при деньгах. Но почему тогда у Краснодара сейчас такие проблемы с составом в обороне?
Ну, я бы не сказал, что есть проблемы с составом в обороне, потому что когда Гранквист в строю, то оборона выглядит, в общем, совсем иначе. Мне кажется, что это один из самых недооцененных игроков вообще в РФПЛ, особенно что касается защиты. Это футболист одного уровня, грубо говоря, с Чёрлукой, с Гараем, по меркам России, с Игнашевичем Березуцкими. То есть футболист, который в любой команде Премьер-лиги играл бы в основном составе, и любая команда мечтала иметь такого защитника. Понятно, что есть определенные проблемы на флангах обороны, но мы видим, что Краснодар пытается их решать. Взят Рамирес, это такой, скажем так, карманный Марио Фернандес, игрок очень быстрый, атакующего склада, в нем будет перспектива на позиции левого защитника, и тогда уже становится достаточно неплохо все.
Дим, у нас буквально здесь осталось 30 секунд. Скажи, у Смолова чемоданное настроение или нет?
Нет, у Смолова не чемоданное настроение, но я думаю, что и Смолов хочет больше усиления, и весь Краснодар хочет этого тоже. Надеюсь, что со временем это произойдет. Может быть, не сейчас, а летом.
Спасибо. Это был Дмитрий Симонов, заместитель главного редактора газеты «Спорт-экспресс». Он рассказал нам о Краснодаре. Вернемся через несколько минут.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM. Красноярск 107.1 FM. Вологда 99.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным на радио «Комсомольская правда».
Да, действительно, если Евгений Трефилов нас сейчас слушал, то он узнал самые свежие новости о футбольном клубе «Краснодар», а сейчас еще узнает о Ростове. Со мной вместе в студии Денис Довин, главный редактор еженедельника «Футбол», и мы обсуждаем шансы наших клубов в Лиге Европы. Ну что ж, время Ростова.
Спорт тайм.
16 февраля. Ростов-на-Дону. 1/16 Лиги Европы. Сенсация российского футбола «Ростов» принимает пражскую «Спарту». И тренеры обеих команд числятся на совсем других должностях в клубе.
А где бабуля?
Я за нее.
Ростов к играм готовит Курбан Бердыев, который формально занимает пост вице-президента клуба. «Спарту» — Давид Голубик. У него нет профессиональной лицензии, и в заявке он указан как помощник главного тренера. В четверг станет ясно, кто кого запутал больше.
Спорт тайм.
Денис, я обращаюсь к главному редактору еженедельника «Футбол» Денису Вдовину. Что «Спарта» для тебя тоже такой же секрет, как вот, в принципе, для большинства тех участников Лиги Европы, о которых мы говорим?
Ну, «Спарта» — это прежде всего клуб, где играет российский легионер, один из тех, кто не пригодился ЦСКА, Караваев, который вначале был там в аренде, а потом ушел и заключил полноценный контракт с клубом. Это тот футболист, которым интересовался «Спартак», и будет очень любопытно посмотреть его против одного из лидеров российского футбола и прикинуть, как бы он смотрелся в России, в РФПЛ, вот сейчас именно.
Или, может быть, даже в сборной России, как один из кандидатов. А у нас на связи Евгений Несин, это наш журналист «Комсомольской правды», который не пропускает вообще ни одного матча Ростова, даже товарищеского матча Ростова. Приветствуем тебя, Жень.
Добрый вечер, коллеги. Да, верность Ростову храню без всяких.
Расскажи, что ты увидел этой зимой? Как команда изменилась? Изменилась ли она? Потому что, в принципе, большинство болельщиков не исключали варианта, что Ростов рассыпется, Ростов разбежится, Ростов вылетел из Лиги чемпионов и может уходить в другие клубы на повышение.
Ну да, вокруг Ростова крутилось очень много слухов по поводу переходов, по поводу трансферов. Вот хорошее такое выступление Ростова в Лиге чемпионов, оно сыграло свою роль. И говорилось много о возможных переходах Азмуна, Нового. Но Бердыев сам по себе, он сплотил вокруг себя весь этот коллектив. И здесь уже речь идет о том, что давайте заиграем этот сезон и посмотрим, что получится. Потому что Бердыев собирал эту команду, и здесь каждый сражается, понимая, в принципе, что вот вся эта европейская компания может стать последней в карьере. Тот же самый Тимофей Калачев, Сафан Джанаев, кто-либо другой. Да, они проявили себя в Европе, но здесь просто сейчас ставки становятся выше, и поэтому всем интересно, чем это закончится.
Жень, смотри, а Ростов боится, что может уйти сам Бердыев? А если уйдет сам Бердыев, значит, не будет и команды?
Ну, тут всеми силами стараются удержать и как бы дают Курбану Бекевичу больше власти и доверия внутри команды. То есть он трансформировался в такого тренера-менеджера. И здесь уже непосредственно он многие вопросы, получается, сам контролирует уже с позиции своей новой должности и смотрит как в тренировочный процесс, так и в какие-то административные дела. Потому что приход, вот в сущности, был только один трансфер такой емкий, это переход Марка Девича. Девич, он приходил в Рубин, и он первая фраза, когда он перешел в Рубин, он: «А где Бердыев?» Я шел к нему, и здесь он сейчас воссоединился с ним как раз.
Отличная история.
А вот насколько на Ростове отразилась та информация, вот, которая появлялась, что якобы сотрудникам клуба, за исключением тех, кто, ну, футболистов и там тренерского штаба, всем существенно понизили зарплату? На твой взгляд, это может как-то повлиять на клуб?
Если ты что-то знаешь об этом, извини, Жень, мы так уже в такие инсайды залазим.
Ну, тут, да, была такая информация, но, насколько я слышал, речь идет о топ-менеджерах, только самых-самых высоких представителей, самых высоких должностей. Говорилось вроде бы об этом, но тут речь идет в первую очередь в Ростове такой движущий все и вся процесс, фактор, который заключается в том, что игроки не самого высокого относительно уровня, но за счет каких-то общекомандных действий тренерского Чутия Бердыева они показывают результаты, которые привлекают внимание вообще многих людей за пределами Ростова. То есть болельщики доверяют Ростову, и Ростов не разочаровывает. А внутренние такие какие-то процессы, они не сильно отражаются в принципе, потому что было очень много слухов вот за все время практически, что Бердыев здесь. То он уходит в Казань, то его забирают в Спартак, то его забирают в Локомотив. Но, как мне кажется, о том, что Бердыев перейдет в какую-то другую команду, можно будет узнать только после того, как это появится на официальном сайте другой команды. Но этого сейчас не происходит.
Это понятно, да. Знаешь, что хотел тебя сейчас спросить? В Ростове играет один из моих любимых футболистов российской премьер-лиги Кристиан Нобло. Отличный просто человек, отличный парень. У него папа адмирал Эквадора, насколько я помню. У него красавица жена из России. Он остается в Ростове или нет? Потому что было очень много разговоров, то, что его в его 30 с лишним лет хочет очень видеть у себя в составе «Зенит».
Нет, здесь все твердо и четко, конечно. Крис, как вот тут все в Ростове.
Крис его так все называют, да.
Да, да, да. Он четко, твердо сказал, что никуда не уходит, и он тоже хочет сыграть до конца в эту игру. Лига Европы теперь уже другой уровень. Вот. То есть самое главное, что из зимы Ростов вынес, он не развалился, он подобрал Девича и на сборах как-то более-менее просто шлифует какие-то такие вещи, которые можно будет потом варьировать уже непосредственно в весенней части чемпионата и вот в первых матчах Лиги Европы.
Спасибо, Женя, спасибо. С нами был Евгений Нессен, журналист «Комсомольской правды». Это тот человек, который, если кто-то знает о Ростове больше, то этого человека зовут Курбан Бердыев. Ну а что ж, у нас осталось еще немного времени, и в это время, знаешь, Денис, я бы хотел тебя просить, чтобы ты оценил шансы команд в Лиге Чемпионов. Будет 4 матча на этой неделе Лиги Чемпионов, и первый из них Пари Сен-Жермен против Барселоны. Ты бы на кого поставил?
Ну, Барселона – это, во-первых, главный фаворит турнира. Букмекеры считают ее шансы наиболее высокими из всех оставшихся участников. Поэтому, наверное, на Барселону. Но вместе с тем, Пари Сен-Жермен уже слишком часто проигрывал этой команде именно в Лиге Чемпионов. И мне кажется, что когда, как не сейчас, напомнить о себе и выйти уже на новый уровень и всем доказать, что и без Ибрагимовича ПСЖ способен на многое. Тем более, что в составе ПСЖ есть Марко Верратти, который вот как раз буквально сегодня заявил о том, что он хотел бы тоже играть в Барселоне, но для этого нужно как минимум ее пройти.
Показать себя. Второй матч. Бенфика, Боруссия, Дортмунд.
Ну, здесь, безусловно, Боруссия фаворит, потому что Бенфика по всяческим прогнозам находится в самом низу по шансам. И, наверное, все-таки эти клубы очень сильно отличаются. Бенфика – это в большей степени донор, чем Боруссия Дортмунд. Безусловно, из Боруссии тоже уходят футболисты, их, и, скорее всего, они уходят в Баварию. Но Боруссия – это та команда, которая своей экспрессией и своим, вот, как бы своими эмоциями и наряду с этими своими техническими вот какими-то возможностями, которые есть в клубе, она двигает в том числе европейский футбол вперед.
Очень быстро. Реал Мадрид-Наполи.
Но это, наверное, вообще самая интересная пара. Мне кажется, Наполи – это команда, за которой хочется смотреть, хочется болеть за нее. Там играет Дрис Мертенс, один из самых ярких футболистов нынешнего сезона. И от него стоит ждать сюрприз.
Бавария-Арсенал?
Бавария-Арсенал. Здесь Бавария – безусловный фаворит. У Арсенала сейчас большие проблемы. Поэтому я думаю, что Бавария сильнее.
Ну что ж, это был прогноз от главного редактора еженедельника «Футбол» Дениса Вдовина на матче Лиги Чемпионов. Да, большой футбол возвращается, Лига Европы и Лига Чемпионов. Наши клубы, мы ждем от них побед. И еще мы не забываем, что существует чемпионат мира по биатлону, где мы тоже ждем медалей от наших спортсменов. Ну что ж, узнаем через неделю, услышимся через неделю, узнаем, как это все произошло.
Академия спорта с Андреем Вдовиным.